Как помочь и кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:36 в Москве. Меня зовут Марина Александрова, и в эфире программа «Доброе дело». Сегодня мы поговорим о пилотном проекте низкодозной компьютерной томографии грудной клетки, скрининг рака легкого и других заболеваний органов грудной клетки. У нас в гостях Морозов Сергей Павлович, доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ММИ имени Сеченова, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Департамента здравоохранения города Москвы. Здравствуйте, Сергей Павлович.
Здравствуйте.
И Виктор Александрович Гамбалевский, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог, руководитель отдела развития качества радиологии ГБУИЗ, научно-практический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения города Москвы. Здравствуйте, Виктор Алексеевич.
Здравствуйте.
При поддержке Департамента здравоохранения города Москвы и в целях улучшения медицинского обслуживания жителей столицы в ГБУЗ научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ разработан пилотный проект низкодозной компьютерной томографии грудной клетки, скрининг рака легкого и других заболеваний органов грудной клетки. Этот пилотный проект будет осуществляться на базе 10 московских поликлиник и ГБУЗ Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ. Целью проекта является повышение выявляемости рака легких на ранних стадиях. Итоги проекта будут подводиться каждые 3 месяца. В каждом квартале в проекте планируется участие нескольких тысяч москвичей, удовлетворяющих критериям группы риска. Как правило, возраст старше 55 лет и стаж курения старше 30 пачек. Бросивший курить не более 15 лет назад. Сергей Павлович, расскажите, пожалуйста, почему сегодня медицина уделяет огромное внимание именно раковым заболеваниям и о чем говорит сейчас статистика?
Спасибо. Ну, вы, в принципе, уже все рассказали очень хорошо, очень подробно. Мне намного проще после этого рассказывать о проекте. Вообще, в принципе, надо понимать, что медицина шагнула вперед. Но зачастую наши привычные уклады работы, они отстают от наших возможностей. Оборудование развивается, компьютерные системы развиваются.
Все развивается.
Вся техника идет вперед, а при этом мы зачастую продолжаем делать то, что мы делали уже много десятилетий до этого. На сегодняшний день компьютерный томограф уже никого не удивляет, оборудования много. И в государственной системе, и в муниципальной, и в частной системе, везде аппаратов много. Но применяются они в основном для тех исследований, которые назначаются врачом, когда у пациента уже возникла патология. Но современные компьютерные томографы позволяют делать исследования с очень низкой дозой, лучевая нагрузка. Мы знаем ионизирующее излучение, многие боятся этого, но современные КТ-аппараты, они позволяют делать совсем маленькую дозу при проведении исследований. И это позволяет задействовать эти аппараты намного шире. Обследовать пациентов не только, когда уже есть какая-то болезнь, но применять это оборудование для скрининга, то есть для ранней диагностики, чтобы на самой ранней стадии найти заболевание. А теперь сравните обычный метод рентгенографии, при котором получают изображение всех органов грудной клетки, легких, и все, что в них есть, оно все суммируется, накладывается на одну плоскость. То есть очень трудно разделить, выявить какой-то очаг. И КТ, послойное исследование всей ткани легких, включая и сердце, и средостение, и так далее, все окружающие структуры со стороны специалистов по лучевой диагностике, зная международный опыт, а международный опыт говорит, что применяя компьютерную томографию для ранней диагностики рака легкого, можно повысить выживаемость пациентов. Люди живут дольше, если их обследуют не с помощью обычной рентгенографии, а с помощью компьютерной томографии. Но не всех, а те, кто входит в группу риска. Это именно пациенты старше 55 лет с анамнезом курения. Кстати, это и мужчины, и женщины. И этих людей надо обследовать рано с помощью компьютерной томографии, специально настроенной, со специальными параметрами, чтобы найти маленькую опухоль, размер которой может быть всего лишь сантиметр или даже меньше, но найти ее вовремя и вовремя провести лечение. Возможности лечения сейчас есть. Не только в Москве, но и в других, во многих городах развиваются методы так называемых малоинвазивных операций на легких или методы радиотерапии. И надо находить эти опухоли на ранней стадии. Сейчас даже появляются термины, которые обозначают людей, у которых ранняя диагностика позволила найти опухоль еще на стадии без метастазов, без каких-либо проявлений, вылечить, избавить человека дальше от рисков распространения этой опухоли. Конечно, обследовать надо много пациентов для этого. Понятно, что это не значит, что каждый второй или каждый третий. На самом деле, где-то каждый сотый пациент. То есть надо обследовать 100 человек, чтобы найти хотя бы одну действительно значимую опухоль. И вот смысл программы в том, что впервые Москва сказала, да, можно применять этот метод для ранней диагностики. Это первое. Второе, Москва сказала, что должна быть программа скрининга рака легкого. Три четверти всех случаев рака легкого — это диагноз на третьей-четвертой стадии заболевания, когда на четвертой стадии, когда лечить уже просто бесполезно.
Уже поздно.
50% пациентов умирают на первом году.
Поэтому... Я напомню телефоны прямого эфира, если у вас возникли какие-то вопросы. 8-495-7373-948. Номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-948. А, Сергей Павлович, расскажите, пожалуйста, о мировом опыте исследования раковых заболеваний. Какие методики применяются?
Ну, вопрос, конечно, очень широкий, потому что в мире существуют программы скрининга. Скрининг – это ранняя диагностика, обследование пациентов без жалоб, у которых применяются методы или маммография, или рентгеновское исследование, или колоноскопия для того, чтобы найти опухоль на самой ранней стадии. И методы скрининга, они работают в отношении самых значимых заболеваний, от которых много умирают, но которые можно вылечить на ранней стадии. Потому что проводить раннюю диагностику неизлечимого заболевания просто смысла нет, если невозможно помочь. А вот в отношении рака молочной железы, рака кишечника, рака желудка, рака легкого существуют такие программы, когда действительно государство может обследовать большое количество пациентов, выявить тех, у кого заболевание еще находится на ранней стадии, вовремя вылечить,
лечению.
Да, и, соответственно, помочь пациентам вернуть их к активной жизнедеятельности. Программы вызывали множество дискуссий. До сих пор есть дискуссии о том, стоит ли проводить раннюю диагностику, например, рака молочной железы. Хотя мне кажется, что в общем понимании существует совершенно четкое осознание того, что, конечно, надо делать, надо ходить, обязательно надо идти к врачу, к маммологу, проходить маммографию, начиная с 35 или 40 лет. Это важно. Но дискуссии продолжаются, тем не менее, многие страны показали эффективность и клиническую, и экономическую, и социальную этих программ. Потому что, во-первых, действительно можно показать, что больше пациентов обследовано на ранней стадии, мы сохранили этих людей, и они возвращают эти средства в виде участия в активной деятельности, то есть они влияют на национальный продукт. Второе, можем показать, что люди в принципе больше обращаются к врачу и заботятся больше о своем здоровье, потому что программы скрининга ранней диагностики – это не просто провести одно исследование. Пациент или пациентка приходит в поликлинику, обратится еще к другим специалистам, вспомнит об артериальном давлении, вспомнит о сдаче анализов, то есть попадет под наблюдение врачей. Вот этот социальный эффект, он очень важен. Программ ранней диагностики. И, в частности, было показано, что применение современных методов на 5 и более лет продлевает жизнь людей просто вот за счет своевременного лечения. А даже не обязательно ходить далеко за мировым опытом. И в России есть множество примеров, когда пациенты, находящиеся под внимательным обследованием, регулярным обследованием, регулярно обращающиеся к врачу, они переживают одну опухоль, другую опухоль, третью опухоль, и живут, продолжают жить. Постоянные, регулярные обследования, они очень важны для этого.
Виктор Александрович, расскажите, пожалуйста, какие успехи российской медицины в отношении диагностики и лечения раковых опухолей?
В данном случае я хотел бы рассказать о именно краске рака легкого, потому что эта проблема обычно не освещается в той мере, как должна была бы быть. Ведь рак легкого, смертность от рака легкого, краски, занимает лидирующее положение среди смертности от всей онкологии в мире. То есть смертность от рака легкого больше, чем смертность от рака молочной железы, колоректального рака, рака предстательной железы вместе взятых. Проблема очень актуальна. И, конечно, в связи с такой актуальностью проблемы были предприняты очень многие попытки найти тот метод скрининга, ну, что в переводе просеивания, ну, краски граждан, чтобы, ну, краски выявить опухоль на ранней стадии. Изначально это делалось, ну, краски с помощью рентгеновского метода исследования, с помощью флюорографии в нашей стране. Во многих других странах, ну, краски проводились очень многие исследования для того, чтобы определить эффективность скрининга с помощью рентгеновского метода или флюорографии. Однако во многих исследованиях доказано, что рентгенография грудной клетки и флюорографическое исследование не позволяет снижать смертность от рака легкого. Mm-hmm. То есть, краски, здесь возникает то ложное, краски, убеждение, что, краски, мы очень много находок выявляем, мы повышаем хирургическую активность, увеличивается количество, краски, хирургических манипуляций, биопсий. Но что важно, в 2000-х годах было проведено очень большое исследование, самое крупное, которое проводилось на 53 тысячах человек, которое mm-hmm. подтвердило то, что низкодозная компьютерная томография сравнивалась с пациентами, которым проводили рентген грудной клетки, и их оценивали на протяжении 8 лет. И оказалось, что только компьютерная томография позволяет снижать смертность пациентов по сравнению с рентгенографией. После этого проводилось еще большое крупное исследование, которое оценивало именно эффективность рентгена грудной клетки для снижения смертности рака легкого. И на 155 тысячах человек, что поставило точку в этом вопросе. Таким образом, только низкодозная компьютерная томография является тем методом, который позволяет снизить смертность тех пациентов, кто будет
и
проходить такие исследования.
И оперативно произвести диагностику. А и, расскажите,
да. Лечение.
Да, расскажите, лечение. Пожалуйста, о новом пилотном проекте НДКТ. В чем его суть? Что такое НДКТ?
НДКТ – это аббревиатура от слов «низкодозная компьютерная томография». В данном случае это исследование грудной клетки с низкой дозой. Цель его следующая – выявить очаги, подозрительные находки. В данном случае у большинства людей есть очаги, но более чем 95% этих очагов незначимы. Они незначимы, но наша задача в том, чтобы найти те находки, которые могут быть раком легкого на ранней стадии. Если пациент прошел обследование, и у него обнаружили какую-то находку, это не значит, что это рак легкого. Это значит, что нужно следовать тому алгоритму, который пропишет врач, что делать данному конкретному пациенту.
А расскажите, пожалуйста, кто входит в первую очередь в группу риска и должен пройти обследование?
В группу риска для рака легкого входят следующие граждане. Они должны обязательно удовлетворять следующим критериям всем. То есть это пациенты, мужчины и женщины старше 55 лет. Они должны иметь стаж курения больше 30 лет. Это заядлые курильщики. При этом у них не должно быть онкологического поражения легких, метастатического либо первичного. Что еще важно, что они в течение последнего года не должны были проходить исследования флюорографии, либо исследования КТ грудной клетки. И также, что важно, чтобы за последний месяц у пациентов не было повышение температуры тела, свыше 38, что важно для того, чтобы наше исследование было достаточно точное, чтобы не было стертой картины на фоне каких-то воспалительных изменений. Наша цель – определить очаги. Итого, если пациенты удовлетворяют всем этим признакам, то да, такого пациента нужно обследовать для того, чтобы чтобы исключить наличие каких-либо очаговых образований, которые могут быть подозрительными на дальнейших этапах.
Сергей Павлович, расскажите, пожалуйста, кто и куда может обратиться, чтобы пройти обследование?
Любой житель Москвы может обратиться в поликлинику. Сейчас в качестве пилота выбраны 10 поликлиник, которые находятся в каждом округе, но потенциально Не только те, кто прикреплены к этим поликлиникам, могут прийти. Сейчас уже обращаются пациенты, приходят в поликлинику, просят о том, чтобы им было проведено исследование. Аппараты настроены. Это 10 основных центров, по одному в каждом округе. В принципе, можно назвать даже их номера. Да. Сейчас, одну секундочку. Да.
Я вижу городская поликлиника номер 109 Департамента здравоохранения города Москвы.
Да, давайте я скажу. Поликлиника номер 109, 36, номер 5, 180, 45, 170, 2, 5, 12 и 212-е поликлиники. Это те поликлиники, которые находятся как раз в пилоте, то есть на них отрабатываются все протоколы, все направление пациентов, максимальная скорость проведения, удобство проведения исследования. И на этих же поликлиниках мы анализируем, естественно, то, как оптимальным образом пригласить пациента, потому что такого, например, выступления в передаче, как сегодня, абсолютно недостаточно.
Конечно.
Обычно после каждой передачи больше людей обращаются, но эта волна тут же проходит. Важно поддерживать в постоянном количестве поток пациентов и обращения, а для этого уже включаются информационные системы. Мы готовим системы приглашения пациентов через письма по электронной почте, через смски, то есть чтобы постоянно в течение года собирать пациентов. И мне кажется, еще очень интересно, что в рамках этой программы одновременно тестируются компьютерные программы анализа изображений, когда компьютер, сейчас известная тема искусственный интеллект или машинное обучение, помогает находить очаги там, где врач может их пропустить.
Не увидеть просто.
Да, потому что изображений много. Каждое исследование – это сотни изображений, несколько сотен. И на потоке, что называется, врач-рентгенолог может пропустить какой-нибудь маленький очаг. И вот мы вместе с коллегами из нескольких организаций разрабатываем такие протоколы, чтобы компьютер подсказывал и говорил, посмотри сюда, вот здесь
обратите
может быть еще очаг,
да.
Обрати внимание. И тогда, естественно, повышается точность диагностики. Наверняка врач не пропустит. Сокращаются затраты времени на анализ изображения. Сейчас очень популярная тема, и компьютеры приходят в множество областей медицины, чтобы помочь как раз человеку там, где большой объем информации, где много переварить множество информации. А вот интерпретировать этот очаг, анализировать, что это, уже будет, естественно, врач, зная анамнез, зная, чем пациент болел, зная другие особенности, характеристики изображений, то есть уже формулировать заключение о том, что же это может быть, и объяснять, что надо делать дальше.
А скажите, пожалуйста, если у пациента уже обнаружена опухоль, ранняя стадия, что ему нужно делать? Стоит ли поддаваться панике в таком случае?
Слушайте, поддаваться панике никогда не надо, тем более, что мы живем в городе, в котором, да, может быть, существуют определенные проблемы, но в целом медицина, конечно, намного более доступна, чем во множестве других городов, областей и так далее. И в Москве сегодня для больных раком легкого есть и средства хирургического лечения, причем не такие, как они были раньше, когда сразу предлагали удаление легкого, до доли или всего легкого. Есть и методы мини-операции через маленькие разрезы, когда удаляют только саму опухоль на ранней стадии. Есть методы уточняющей диагностики, например, позитронно-эмиссионная томография, которые позволяют оценить вообще распространенность этого процесса. Это методы молекулярной диагностики, очень точные, очень персонализированные, то, что называется в том числе персонализированной медициной. Есть методы радиотерапии, есть методы химиотерапевтического лечения. Но важно, что если действовать и находить опухоль на ранней стадии, тогда выбор методов очень широкий. Если не действовать, то на поздней стадии что-то сделать уже бывает очень затруднительно. Для меня лично важны примеры тех людей, с которыми я сталкивался, которые в какой-то момент, узнавая, что у них есть опухоль легкого, они продолжали активно работать, они получали очень хорошее лечение, не сдавались. Угу. Вот я знал человека, который 5 лет прожил с раком легкого, он создал новое производство. Он был на постоянном лечении, активно занимался спортом, и опухоль легкого не помешала ему реализовать те планы,
жить
которые у него
жизнь.
Были, жить полной жизнью. Да, его жизнь оказалась короче, чем потому что у него этот диагноз был поставлен рано, он заболел очень рано. Но он прожил с четвертой даже стадии рака легкого 5 лет за счет эффективного лечения. Это очень важно.
Сергей Павлович, расскажите, пожалуйста, с какими проблемами столкнулись поликлиники при организации проведения данного исследования?
Ну, главное о том, что множество поликлиник, врачей, они решили организационные проблемы. Дело в том, что когда начинается программа скрининга, есть множество, естественно, организационных вопросов, как пациента направить, как принять, mm-hmm. как провести исследование. Я очень рад, что нашлось множество прекрасных врачей, которые активно в эту программу включились, которые стали помогать и себе, и коллегам правильно организовать прием пациентов, которые, вы знаете, хотят в этой жизни чего-то большего, нежели просто прийти на работу, выполнить свою работу и уйти. И они работают не ради даже зарплаты. И, кстати, эта программа, она не сопровождается каким-то дополнительным финансированием. То есть она проводится mm-hmm. в рамках уже средств ОМС, доведенных до поликлиник. Но при этом находятся люди, которые включаются в работу, которым хочется сделать что-то большее. И для пациентов, и в целом для общества, которым хочется принять участие в инновациях.
И помочь.
И помочь в результате, конечно, пациентам, и развить медицину, и способствовать правильному развитию медицины у нас в стране и в Москве. Все возможности для этого есть. Поэтому прекрасно, что появляются такие активные пионеры, участники процесса, продвигающие дальше диагностику, в том числе, как Виктор Гамбалевский.
Скажите, а какие перспективы данного проекта? Будет ли он внедряться в медучреждения столицы, страны?
Не только столицы, но и страны, это очень правильно вы подметили, потому что уже и сейчас к нам обращаются коллеги из других регионов, которые, видя структуру приказа о запуске проекта, используют ее в качестве примера. Потому что в этом приказе детально прописаны все аспекты приема пациентов, организации приема. Это очень важно. То есть мы сделали очень большую методологическую работу, чтобы другим просто даже показать, как это начать делать. И в результате, я думаю, что это приведет еще и к увеличению эффективности использования оборудования. Потому что в целом в России существует проблема того, что эффективность труда ниже, чем в ряде стран. Так вот, с помощью подобного проекта мы можем как раз показать, как эффективнее использовать технологическую базу, и к нам обращаются представители других регионов, которые берут наш проект в качестве примера.
А что необходимо со стороны вашего центра? Обучение врачей, методические рекомендации, чтобы внедрить вашу программу?
Да много. И то, что вы сказали, и развитие коллег, и помощь в анализе изображений, консультативная помощь, и помощь в том, чтобы пациентов приглашать и разъяснять то, как работает программа. Вообще любые варианты. Мне очень приятно, что центр выступает в качестве такой головной и методической организации в проведении этой программы. Ну, а дальше я надеюсь, что у нас получится показать и эффект этой программы, и ее результаты. И это позволит другим уже ссылаться не на западный опыт, а на наш российский опыт.
А расскажите, пожалуйста, как москвичи узнают о столь важном социальном проекте? Как вы еще его продвигаете?
Вы знаете, по-разному. Основное вообще средство продвижения всегда – это работа через врача. Очень важно, чтобы врач направлял на это исследование. Поэтому очень много работы, конечно, внутри поликлиник, о том, как собрать целевую группу пациентов, как донести до них информацию, и включаются. Ну, а дальше в части пиар включаются и социальные сети, и радио, и публикации. Но эта работа еще началась. Я думаю, что сделано будет больше. У нас есть, конечно, медиаплан о том, как продвигать эту программу. И спасибо, что вы приглашаете, что есть возможность через
пожалуйста,
вас обратиться.
Что вы можете пожелать нашим слушателям?
Здоровье, и прежде всего заботиться о своем здоровье, не думать о том, что лучше ничего о себе не знать. Нет, лучше узнать о себе правильную информацию современными методами, вовремя пройти обучение и относиться к здоровью как к процессу, которым можно управлять.
Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Павлович Морозов, доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой диагностики имени Сеченова и Виктор Александрович Гамбалевский, кандидат медицинских наук. Мы говорили о пилотном проекте «Низкодозная компьютерная томография грудной клетки». Будьте здоровы, всего доброго.
До свидания.